В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл передач, посвященных повышенному давлению, артериальной гипертензии. Сегодня у нас третье занятие, оно будет посвящено избыточной массе тела и повышенному давлению. Насколько это важный фактор, избыточная масса тела и ожирение для повышенного артериального давления. Современные данные показывают, что распространенность избыточной массы тела в разных регионах России она составляет порядка 30-35%. А ожирение, как более тяжелая форма изменения обмена веществ, она составляет порядка 25-30% в разных регионах. Общие цифры достигают уже 55-60% по разным регионам. И самое печальное, что стабильно от года к году наблюдается рост и избыточной массы тела, и ожирения где-то порядка на 1, 2, 3 в зависимости от года процентов. Это достаточно драматичная ситуация, потому что проблема избыточной массы тела очень важна. С ней напрямую связан и повышенный риск артериального давления, и таких заболеваний, как мозгового инсульта, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, заболеваний суставов, болезни печени, но и достаточно большого количества разных типов онкологических заболеваний, что, безусловно, вводит избыточную массу тела и ожирение в ранг большой медицинской социальной проблемы с серьезным ущербом для здоровья. Избыточная масса тела и ожирение – это болезнь обмена веществ, это расстройство энергетического обмена, когда ценность рациона пищи, измеряемая в энергетическом компоненте, она превышает затраты человека, энергозатраты, то есть нарушается баланс. Приход больше, чем расход. Это основной закон, на основе которого формируется и избыточная масса тела и ожирение. И основные факторы, которые лежат в основе этого принципа нарушение энергобаланса, это, конечно же, особенности питания, то есть человек кушает больше, чем организм расходует, малоподвижный образ жизни, человек меньше расходует, чем, собственно, получает пищи, и ряд других факторов, таких как наследственно обусловленные факторы. Наследственно обусловленные факторы могут влиять на уровень аппетита человека, на обмен веществ за счет состояния нервной, эндокринной системы. Но все-таки основной фактор, конечно же, это аспект образа жизни. Насколько неправильно с точки зрения избыточного рациона в рамках энергетического баланса человек кушает и насколько мало он употребляет. Это основные регулируемые, самые главные факторы. Воздействие на них оно способно повлиять на избыточную массу тела и ожирение. Те факторы, которые хорошо в настоящее время изучены, находятся под контролем, а самое главное, очень важны для понимания, это так называемые факторы, например, как чувство голода, аппетит. Современная медицина считает и стоит на позициях, что чувство голода и аппетит, они достались человеку от предков, и у каждого человека есть свой уровень аппетита и голода, и с точки зрения эволюции выжили в основном люди, у которых был повышенный аппетит, у них достаточно активно это чувство было развито, хотя в окружении мы можем наблюдать с вами людей с разным уровнем аппетита, в том числе и, условно говоря, каждый из нас знает, что в окружении есть так называемые малоежки, люди, у которых аппетит низкий, они кушают достаточно мало. Вот. Но большинство людей в окружении все-таки с достаточно высоким чувством голода и аппетитом. Так получилось, что в результате эволюции именно это было фактором выживания, как и так называемый бережливый тип метаболизма. То есть, когда два человека кушают одинаковое количество, допустим, пищи, но у определенного человека с повышенным, скажем так, элементом бережливого типа метаболизма, у него откладывается больше пищи. Но это не абсолютно, это достаточно не такие драматические и большая разница. Все равно человек может регулировать свой аппетит, свой голод. И вот этот бережливый тип метаболизма, он полностью все не объясняет. Какие-то элементы, какие-то склонности к избыточной массе тела и ожирению, да, но вместе с тем нужно понимать, что все-таки краеугольник, камни, проблемы – это именно объем пищи, характер пищи, энергетические характеристики пищи, которые он употребляет. И именно они определяют формирование избыточной массы тела ожирений. И, собственно, вопрос здесь только в том, что человек, у которого бережливый тип метаболизма и повышенное чувство голода, должен знать о своих особенностях и должен их регулировать, не быть на поводу у этих чувств, а, соответственно, быть разумным и имея волю и силу воли регулировать эти аспекты, если, соответственно, у него уже формируется обмен веществ и формируется избыточная масса тела и ожирение, а это прямые и избыточная масса тела ожирения, прямые пути к атеросклерозу, к подагре, к диабету, к желчекаменной болезни, к гипертонической болезни, к ишемической болезни сердца, к инфаркту и инсульту. Какие органы поражаются при избыточной массе тела и при ожирении? Специалисты утверждают, имея для этого достаточно оснований, что при избыточной массе тела в меньшей степени, но при ожирении нарушается жизнедеятельность практически всех органов и системы. В первую очередь сердечно-сосудистая система страдает практически в 80% случаев. Поражение сердца и сосудов связано с тем, что происходит жировая инфильтрация сосудистой стенки, то есть фактически это элемент развития атеросклероза. От непосредственное отложение жира в области сердца приводит к изменению его положения, к тому, что нарушается питание в мышце сердца, плюс атеросклеротические процессы приводят к выраженному снижению сократительной способности мышцы сердца, миокарда. Все это вместе приводит к гипертонической болезни, к сердечной недостаточности, к нарушению ритма и другим проблемам с точки зрения сердечно-сосудистой системы. Ожирение, избыточная масса тела серьезно влияет на функцию органов дыхания. В частности, происходит нарушение движения, собственно, и ограничение емкости легких, что, безусловно, приводит к элементам кислородного голодания, к нарушению эффективной вентиляции легких и к повышенному риску таких состояний, как бронхит, пневмония, эмфизема легких, развитие пневмосклероза. Особенно это все резко прогрессирует в сочетании с курением табака. Органы пищеварения достаточно серьезно страдают. Формируется воспаление пищевода, проявляющееся изжогой, нарушается работа желудка. И самым главным органом, который страдает при избыточной массе тела ожирения, конечно же, является печень и в определенной степени поджелудочная железа. Неалкогольная жировая болезнь печени, заболевание, которое формируется при ожирении избыточной массе тела, становится вообще ведущей проблемой в гепатологии, то есть науке, занимающейся болезнями печени, и количество циррозов, то есть тяжелых заболеваний в исходе неалкогольной жировой болезни печени, как следствие ожирения печени, безусловно, сейчас становится одной из ведущих проблем современной гепатологии. Серьезным образом нарушаются почки и мочевыделительная система. При ожирении формируется риск мочекаменной болезни и за счет артериальной гипертензии вторичное поражение функции почек. Очень большая нагрузка при избыточной массе тела ожирения формируется на опорно-двигательную систему и остеоартрит с поражением опорных суставов, поражение коленных суставов, тазобедренных суставов, к сожалению, является одной из глобальных и серьезных проблем у людей с избыточной массой тела — ожирение. И первой задачей по лечению остеоартрита крупных суставов как раз является борьба с избыточной массой тела ожирением. Ну и, наконец, при ожирении наблюдаются достаточно выраженные сдвиги в состоянии желез внутренней секреции. Серьезно распространено такое состояние, как нарушение функции щитовидных желез, половых желез. Повышается функциональная активность коры надпочечников, увеличивается выброс, собственно, гормонов, которые серьезным образом могут воссоздавать ситуацию, как при стрессе. И одной из центральных проблем при избыточной массе тела ожирения является, конечно же, увеличение выброса инсулина. И как ни прискорбно, но то правило, которое люди говорят, чем больше ешь, тем больше хочется, оно на самом деле имеет совершенно четкое медицинское обоснование, связанное с изменением секреции инсулина. И у тучных людей в результате избыточной секреции инсулина практически треть углеводов, которые они получают, переводится в жировые запасы. То есть на самом деле это порочный круг, который приводит как раз к увеличению риска прогрессирования избыточной массы тела и ожирения. Как понять, что есть нормальная масса тела и каковы степени ожирения? Существует несколько определений. Так называемая идеальная масса тела – это расчетная масса тела, которая ассоциируется с наибольшей продолжительностью жизни и с наилучшим здоровьем у человека. Для ее определения существует несколько формул. Самая простая для запоминания – это запоминание для определения – это масса тела идеальная равна рост минус 100 для мужчин. То есть для мужчины ростом 175 сантиметров идеальная масса тела должна быть именно 75 килограмм. А для женщины от роста отнимают цифру 105. То есть для женщины ростом 165 сантиметров идеальная масса тела 60 килограмм. Считается, что идеальную массу тела человек вот при естественной жизни, при так относительно правильном питании, при отсутствии заболеваний, при отсутствии расстройств пищевого поведения имеет 25 лет. А с возрастом масса тела увеличиваться не должна. Но мы с вами видим совершенно естественную такую типичную ситуацию в подавляющем большинстве случаев, что, к сожалению, начиная с 30 лет, отчетливо наблюдается у человека прибавка массы тела, которая становится существенно видимой как раз у женщин после менопаузы, у мужчин после андропаузы, когда, собственно, вот гормональный контроль за обменом веществ серьезным образом уменьшается, и отложение жировых запасов существенным образом увеличивается. Второй показатель, по которому врачи рассчитывают отсутствие или наличие избыточной массы тела и ожирения, это индекс массы тела. Он рассчитывается как отношение веса к росту. То есть килограмм делится на вес в килограммах, делится на метр квадратных, соответственно, рост, взятый в метрах в квадрате. То есть у человека с ростом 170 сантиметров нужно 1,7 умножить на 1,7 и этот результат поместить в знаменатель, а в числителе масса в килограммах. Допустим, 70 поделить на 1,7 в квадрате. И получается индекс массы тела. Нормальный индекс массы тела считается от 18 до 24,9. Меньше 18 – это дефицит массы тела. Избыточная масса тела от 25 до 29,9. Ожирение начинается с 30. Есть ожирение первой, второй, третьей степени. Соответственно, определяется риск сопутствующих заболеваний. При нормальной массе тела риск сопутствующих заболеваний он не повышенный, достаточно обычный. У людей с избыточной массой тела считается повышенный риск сопутствующих заболеваний, а ожирение первой степени высокий, и дальше очень высокий, и при четвертой степени чрезвычайно высокий. Достаточно часто слышу ситуацию, когда люди рассказывают историю о том, что кто-то из близких или знакомых имел ожирение и прожил долгую жизнь, и, соответственно, вот не имел сердечно-сосудистых заболеваний. Да, в медицине описана такая ситуация метаболического здоровья. Это достаточно редкая ситуация, надо понимать, она нетипичная, но такие люди есть. Люди с избыточной массой тела и метаболически здоровые – это исключение из правил на самом деле. Вот. И оно не должно являться основанием для того, чтобы не обращать внимания на собственный вес, на свои на самом деле вот, особенности, связанные с определением массы тела, то есть избыточной массы тела, ожирения. Еще одним важным фактором для определения избыточной массы тела, ожирения – является тип ожирения. Вообще выделяет два типа, так называемые по мужскому условно типу, типа яблоко, или по женскому типа груша. Ожирение по мужскому типу характеризуется отложением жировой ткани в пределах верхней части туловища, в области живота. Оно наиболее опасное для сердечно-сосудистых заболеваний. Оно требует всегда повышенного контроля, и его достаточно легко определить по окружности талии. Считается, что в норме окружность талии у женщины, если говорить о том, чтобы риски у нее сердечно-сосудистых заболеваний были невысокие, должна быть меньше 88 см, а у мужчин меньше 94 см. Если эти параметры повышены, у человека автоматически повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень важно помнить и контролировать. Основные принципы борьбы с нарушением обмена веществ, избыточной массы тела, с ожирением, они достаточно хорошо известны и просты. Это контроль над питанием, физическая активность, элементы психологической помощи. Есть ряд таких элементов, как фитотерапия или биологически активные добавки, но сразу говорю, что и фитотерапия, и биологически активные добавки, конечно же, не несут какого-то значимого эффекта и большого не имеют значения в борьбе с избыточной массой тела и ожирением. Основные принципы – это контроль питания, физическая активность и психологическая помощь. Основные принципы диетотерапии у людей с избыточной массой тела и ожирения включают следующее: резкое ограничение потребления легко усваиваемых углеводов, именно сахара. Рекомендуемая доза сахара для человека с избыточной массой тела и ожирения – это 30 грамм. Нужно понимать, к сожалению, проблему о том, что в современных условиях пищевой промышленности добавление сахара, ну, можно сказать, повсеместно. И поэтому скрытый сахар – это достаточно большая проблема. В качестве примера можно привести широкое распространение употребления, допустим, сладких газированных напитков. Ведь в одном бутылке газированного напитка содержится как раз до 30 грамм сахара, суточная доза. Это во многом воспринимается всего лишь как дополнительный элемент питания. Очень важно это понимать. И сахар нужно ограничивать как в чистом виде и помнить, что наши бабушки, дедушки употребляли всего лишь 2 килограмма сахара в год кристаллического. Мы сейчас с вами употребляем 36 и больше килограмм сахара в год. Пищевая промышленность очень мощно получила развитие в 20-м, в 21-м веке и продолжает очень интенсивно работать, потому что, конечно же, сахар – это один из таких продуктов, который для организма, скажем так, приятен, интересен. Но в природе чистый сахар – это всегда очень большая редкость. И то, что мы стали этот сахар употреблять достаточно легко, это достаточно большая проблема, которая, в общем, и проявляется как раз в избыточной массе тела и ожирении. Это проблема номер один. И важно помнить, что здесь не только речь идет, еще раз повторюсь, о сахаре, Нужно помнить о скрытых сахарах в продуктах, которые мы покупаем в магазине. Это и хлеб, и молочные продукты. Но это и большое количество джемов, варенья, в том числе и меда. Существует такое заблуждение о том, что можно поменять сахар на мед, и это будет не проблема для организма, ничего подобного. Мед несет такую же угрозу в рамках избыточной массы тела ожирения, как сахар, никакой разницы абсолютно нет. Замена ничего не дает в пользу абсолютно, как таковой. То есть нужно очень четко считать дозу и соблюдать за употреблением. Второй принцип диетотерапии – это ограничение крахмал содержащих продуктов. Это хлеба, макаронных изделий, блюды из круп и картофеля. Нужно иметь в виду, что, безусловно, белый хлеб, он значительно более калорийный, чем черный. В день можно употреблять не больше 3 кусочков хлеба. И хлеб важно заменить порцией каши. Это очень важный принцип. Третий принцип питания при избыточной массе тела ожирения – это достаточное потребление белковых продуктов. Ограничивать употребление белка у людей, особенно при сочетании избыточной массы тела ожирения, это неправильная тактика, то есть количество белка должно быть достаточным и даже повышенным. Рыба, птица, молочные продукты, яйца в меньшем, конечно же, предпочтение нужно отдавать мясу. Это очень важный элемент, потому что белок – это и компонент построения многих материалов, в том числе и сердечно-сосудистой системы, это эффективная работа печени, других компонентов. Поэтому достаточное количество белка должно быть. Но чем старше человек, тем на самом деле больше должно быть растительного белка. Следующий важный принцип – это потребление большого количества овощей. Если в норме для человека 500 грамм овощей считается вот такой хороший уровень, достаточный уровень, то для людей, страдающих избыточной массой тела, уровень овощей, кроме картофеля, должен быть повышен в идеале до 750 грамм до килограмма в сутки. Это очень важно, потому что клетчатка, которая содержится в овощах и в меньшей степени во фруктах, она дает сытость, она дает эффективную работу желудочно-кишечного тракта и является очень важным фактором профилактики повышения холестерина. Следующий фактор питания – это ограничение потребления жира. Главным образом потребление животных продуктов, то есть сливочное масло. Вообще, чем старше человек, тем с большей вероятностью его нужно исключать. Жирные продукты животного происхождения, чем старше человек, тем более вероятно нужно исключать. Бутерброды со сливочным маслом – это ситуация, которая крайне нецелесообразна. Для людей с избыточной массой тела и ожирением это очень важно. И принцип, о котором мы постоянно говорим, следующий – это ограничение потребления поваренной соли. Соль задерживает жидкость. Жидкость является важным фактором, увеличивающим и фактически является показателем объема циркулирующей крови. И при увеличении объема циркулирующей крови артериальное давление растет, поэтому соль нужно ограничивать до 5-6 граммов. Очень простые принципы. Убрать солонку со стола, не досаливать, меньше класть соли при приготовлении пищи, ну и отказаться от соленых продуктов, соления, маринады. Это все продукты, содержащие большое количество соли. Ограничение потребления острых закусок, соусов, пряностей, возбуждающих аппетит. Питаться целесообразно часто, до 5-6 раз в день. Ну и желательно использовать, если обычные диетические рекомендации не дают эффект, использовать разгрузочные дни, когда, собственно, используют гипокалорийный набор продуктов, когда это дополнительно дает эффект в борьбе с избыточной массой тела и ожирением. Что касается модных диет, так называемых там, французских, китайских, диета по там, кремлевской или другие, на самом деле не очень важно ими увлекаться, потому что во всех этих диетах, если они работают, работает один единственный принцип – это гипокалорийные диеты. То есть в отличие, скажем, от физиологической нормы для женщины 50-55 лет 1800 калорий, а она кушает 2200, все эти диеты содержат просто калории порядка 1200-1500. Там просто набор продуктов, который меньше дает калорий. И разнообразие в них, оно связано только с психологической уверенностью, с красотой подачи этих диет, с красивыми рассказами. Это, в общем, неплохо на самом деле. Это дает дополнительный компонент убеждения человека, но, повторюсь, в них какого-то чудесного компонента нет. Единственный чудесный компонент во всех диетах – это то, что они гипокалорийные, то есть количество калорий меньше, чем человеку нужно, и это обеспечивает снижение массы тела. Как пример, допустим, вегетарианская диета. Естественно, вегетарианец кушает пищу с низким содержанием калорий. Это позволяет практически всем вегетарианцам поддерживать массу тела нормальную и, естественно, иметь низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний, как пример, допустим, диетических рекомендаций как таковых у человека. Что такое дефицит калорий и гипокалорийная диета? Можно предметно посмотреть на простых цифрах. Допустим, у человека употребление калорий порядка 2000, а в норме ему нужно 1800 калорий с точки зрения его расчета. То есть он употребляет лишних всего лишь 200 калорий. Что такое 200 калорий лишних? Это порядка 50-70 грамм хлеба. Это меньше, чем целая мороженка. А 200 калорий в день лишних – это 10-20 грамм в день дополнительного резервного жира, который откладывается в организме. Это легко посчитать, и это все переводится в увеличение практически веса за год на 3,5-7 килограмм. Небольшое количество дополнительных кусочков хлеба или какие-то другие разнообразные легкие переедания, лишние 7 килограмм в год. Это достаточно четко показывает, насколько важно определять позиции питания, следить за своим питанием. И именно избыточное количество калорий, даже незначительное, оно является основным фактором, провоцирующим избыточную массу тела и ожирение. Следующий глобальный принцип борьбы с избыточной массой тела и ожирения – это, конечно же, физическая активность. Дело в том, что в результате физической активности происходит самый интенсивный расход энергии у человека, потому что мышцы – главные потребители энергии. Хотя, безусловно, даже когда человек спит, у него происходит расход калорий на работу внутренних органов, но при физической активности – плюс с базовыми расходами, естественно, происходит мощный расход на работу поперечной полосатой мускулатуры, скелетной мускулатуры. Поэтому масса тела во многом зависит от того, какую физическую активность у человека наблюдается и проводится. К сожалению, избыточная масса тела, ожирения, они как формируются у людей с недостаточным физической активностью, так в свое время они и усиливают на самом деле ограничения по физической активности в результате того, что присоединяются проблемы с суставами, проблемы с позвоночниками. И поэтому достаточно рано нужно понимать важность борьбы с избыточной массой тела, с ожирением, именно в том числе диетических рекомендаций физической активности. Очень простые моменты. Нужно выполнять те рекомендации, которые есть. 30, а в идеале 60 минут в день дополнительной физической активности у человека очень важно. Помимо того, что он на работе, соответственно, выполняет. Это очень важно. Если у человека есть затруднения, если же сердечно-сосудистые заболевания, то, конечно же, очень важно составить поэтапную индивидуальную схему расширения двигательной активности. Начинать надо с отказа, скажем, от привычных каких-то аспектов, допустим, наземного транспорта или лифта. Если позволяет здоровье, то лучше одну-две дополнительных остановок на работу или с работы пройти. Очень важно потихонечку, допустим, пройти один пролет, два пролета без лифта и вызвать лифт на следующем этаже для того, чтобы физическую активность наполнить. А после этапа реабилитации, который включает, как правило, месяц, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов, то уже, собственно, расширить физическую активность и включить более активные виды, такие как ходьба в быстром темпе. Хотя, в общем, на каждом этапе является важным ходьба в разных вариациях, в том числе и скандинавская ходьба, как наиболее удобная с точки зрения современных пониманий затрат энергии и эффективности включения этого компонента в борьбе с ожирением. Как показывает огромное количество исследований, просто диета без физической активности, конечно же, имеет очень невысокий процент эффективности, а вот именно комбинация этих факторов, физическая активность плюс диета, они дают замечательные результаты в борьбе с избыточной массой тела ожирения. Ну, достаточно сказать, что, к сожалению, просто физическая активность тоже, к сожалению, не может выполнить все задачи по борьбе с избыточной массой тела. К сожалению, с нее в основном начинают мужчины бороться с избыточной массой тела и, как правило, не всегда понимая именно аспекты и механизмы ожирения. Самая частая ситуация, которую видишь на практике, мужчина пришел на прием к врачу, ему выявили артериальную гипертензию, обратили внимание на то, что у него увеличенный животик. И вот мужчина начинает качать пресс, думая, что он, собственно, вот пресс потерял, он сейчас прокачает пресс, и у него на самом деле восстановится ситуация. Нет, проблема совершенно в другом. Проблема не в прессе, проблема в том, что у него жир отложился в области живота, так называемая абдоминальная форма ожирения. Здесь нужно как физическую активность восстанавливать, причем не пресс качать, а именно ходить, именно давать нагрузку на большее количество мышц и на ноги, и на руки, и в том числе серьезным образом пересмотреть питание. Это является очень важным компонентом, как раз комбинация этих двух основополагающих факторов борьбы с избыточной массой тела и ожирением. Третий очень важный компонент, который имеет серьезное, эффективное значение для борьбы с избыточной массой тела и ожирением, это, конечно же, психологический компонент. Дело в том, что огромное количество психологических проблем у человека, тревога, депрессивные расстройства, они существенным образом влияют на аппетит. У некоторых людей аппетит теряется, но у значительного количества людей как раз аппетит усиливается, и многие замечают, что в период стресса, в период психологической нагрузки, в период растерянности, расстройства, они пытаются вот эти психологические проблемы тем или иным образом разрешить именно питанием, пытаясь успокоить себя, нервную систему. Очень часто это происходит подсознательно, неконтролируемо. Очень часто это происходит в рамках так называемого импульсивного поведения, когда человек внезапно обнаруживает себя вечером за столом или около холодильника. Холодильник и телевизор – это два самых главных врага у человека с избыточной массой тела и ожирения. Поэтому очень часто, конечно же, аспект психологического здоровья важно понимать. Если у человека постоянная тревога, чувство страха, потеря интереса к жизни, другие какие-то серьезные расстройства, то очень важно обратиться за квалифицированной медицинской помощью к психотерапевту, к психологу, для того, чтобы получить качественную помощь вообще о большой проблеме, которая привела к этим расстройствам, но в рамках избыточной массы тела ожирения, это является важным фактором консультации для понимания того, что без решения психологических проблем достаточно сложно решить вообще эту задачу по многим параметрам. Во-первых, человеку нужна поддержка. Здесь поддержка как специалиста, так и, может быть, поддержка, конечно же, внутри семьи, когда поддерживают. Очень сложно человеку соблюдать диету, когда рядом его провоцируют на различные вкусности как таковые. Это важно помнить. Важно помнить и об аспекте того, что какие-то банальные, простые мероприятия в рамках психологической помощи тоже имеют большое значение. Такие, как самоконтроль, то есть еженедельный контроль веса помогает человеку соблюдать те цели, которые он поставил перед собой по снижению массы тела. Очень важно помнить принцип о том, что не нужно наедаться. Аппетит – это достаточно коварный фактор, психоэмоциональный. И когда человек наедается, как правило, он уже успевает получить избыточное количество калорий, которые организм откладывает про запас. Поэтому не нужно кушать, если не хочется. Не нужно заставлять других кушать, изменять пищевую привычку. И не нужно кушать до чувства полного насыщения. Важно перед подачей на стол разложить порцию еды, уже определенную и понятную для себя, есть из маленькой посуды и, собственно, пережевывать пищу как можно тщательнее и, утолив голод, сразу же прекращать есть. Это основные простые принципы, которые в комплексе могут помочь. Вопросы лекарственного сопровождения, лечения избыточной массы тела и ожирения – вопросы, которые достаточно активно дискутируются, обсуждаются, развиваются. Практика показывает, что, к сожалению, большое количество лекарственных препаратов, которые с той или иной эффективностью выходили на рынок, они врачами убираются, изымаются из-за высокого риска нежелательных эффектов. И в настоящее время нет одобренных лекарственных препаратов для лечения ожирения, имеющих достаточно высокую безопасность. Есть некоторые лекарственные препараты, которые применяются, когда у человека на фоне избыточной массы тела или ожирения формируется то или иное заболевание, и эти лекарственные препараты имеют дополнительный эффект. Но если нет заболевания, то самостоятельно, исключительно для лечения ожирения они практически не применяются. Это очень важно помнить. Поэтому каждый раз это вопрос консультации специалиста, определения показаний и противопоказаний. Достаточно часто и популярно обсуждается вопрос фитотерапии. Безусловно, здесь более целесообразно получить заключение у специалиста, который имеет соответствующий сертификат на применение фитотерапии. Важно понимать, что да, у трав есть те или иные положительные компоненты в помощи, в лечении ожирения. Например, есть лекарственные препараты, которые снижают аппетит, есть лекарственные препараты, которые мобилизуют жир из депо, и условно их хочется назвать сжигателями жира, но ради правды нужно сказать, что не существует на самом деле тех истинных компонентов, которые называют сжигателями жиров, потому что эффективность у них достаточно слабая. И они не могут ни в коем случае перекрыть диету, отсутствие физической активности. Они могут только нести легкий дополнительный компонент, собственно, вкладывающий позитивный вектор в снижение массы тела. Есть лекарственные препараты, которые, собственно, я имею в виду фитопрепараты, которые могут успокаивающие действие оказывать на центральную нервную систему, седативный эффект, то есть снимать тревогу как таковой. Но в основном, если говорить по фитотерапии, то самый классный фитопрепарат, конечно же, это овощи. То есть на самом деле это компоненты, которые содержат клетчатку, стимулируют эффективную моторику желудка, кишечника, содержат очень мало калорий, дают чувство насыщения. То есть, в общем, самая это полезная фитотерапия – это именно как раз вот компонент пищевых волокон. Ну, биологически активные добавки, которые являются очень близкими компонентами к фитотерапии, в какой-то ситуации они могут давать легкие позитивные свойства, но вместе с тем, когда практически врач оценивает цену биологических активных добавок, то достаточно часто приходит к выводу, что те положительные элементы, содержащие микроэлементы, витамины, пищевые волокна, ряд других компонентов, можно совершенно четко реализовать именно компонентом правильного распределения разнообразного эффективного питания и полностью полагаться на биологически активные добавки, как компоненты, которые справят лечение, невозможно. Существует очень большой риск, и достаточно часто врачи сталкиваются с аспектами применения как фитопрепаратов, так и биологических активных добавок, в которых содержатся достаточно агрессивные компоненты. И нередко врачи, особенно врачи-гепатологи, наблюдают у людей, которые пытаются с помощью биологических активных добавок или фитопрепаратов неизвестного содержания, агрессивного компонента, даже нежелательные эффекты, такие как повреждение печени, ряд других патологических состояний. Очень часто в те или иные компоненты, содержащие растительное сырье, добавляют слабительные, добавляют мочегонные, что создает такой первичный эффект потери массы тела, но, к сожалению, это обманка, которая не влияет именно на аспект висцерального жира, то есть жира, который откладывается в области брюшной полости и несет основной риск для развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. И, естественно, это такой эффект очень временный и не тот эффект, на который полагаются врачи для того, чтобы действительно добиться уменьшения количества именно внутреннего висцерального жира как основного носителя риска сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается хирургического вмешательства, да, в настоящее время достаточно активно развивается так называемая бариатрическая хирургия. Это хирургическое вмешательство, которое направлено на лечение ожирения. Но оно предлагается и применяется, если у человека не работают консервативные факторы, то есть факторы изменения образа жизни. Если у человека ожирение уже там, третьей степени, редко второй степени, если сочетается это с какими-то серьезными заболеваниями типа сахарного диабета, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и есть риск у человека прогрессирования этих заболеваний, как таковой рассматривать такая ситуация, такое направление развивается, есть целое направление, так называемые бариатрические бригады, когда врачи разных специальностей, эндокринолог, гастроэнтеролог, терапевт, хирург, они осматривают человека и предлагают ему такие направления, но это всегда, еще раз повторюсь, именно при высокой степени ожирения, при наличии серьезных заболеваний, определяющих риск для здоровья, как таковое направление в медицине рассматривается как аспект вмешательства, когда предыдущие меры и образ жизни оказались неэффективными. Но основная все-таки стратегия терапии в подавляющем большинстве случаев – это те основные факторы, которые мы с вами назвали. Это модификация диеты, гипокалорийная диета, это физическая активность, восстановленная физическая активность, это психологическая поддержка и ряд других элементов. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к нашей традиционной рубрике «Ответы на ваши вопросы». И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: родственницы поставили диагноз тромбоцитопения. Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании. Уважаемые радиослушатели, тромбоцитопения может быть как симптомом какого-то заболевания, так и может быть самостоятельным, собственно, заболеванием. Но тромбоцитопения как термин – это состояние, которое характеризуется снижением количества тромбоцитов ниже 150 на 10 в девятой степени в литре. Тромбоциты, они являются активными, основными участниками первого, скажем так, барьера, первого фактора защиты от кровопотери человека. Если повреждается сосуд и формируется рана, и кровь теряется, то тромбоциты вместе с рядом факторов сосудистой стенки формируют плацдарм, на котором в дальнейшем растет тромб, подключаются факторы свертывания состоящая из белков, сложных белков гемостаза крови как таковых. Если у человека снижается количество тромбоцитов, то формируется риск так называемого тромбоцитарно-сосудистого типа кровоточивости, который проявляется синяками, десневыми кровотечениями, кровотечениями из носа при чистке зубов. Выделяют три степени тромбоцитопении: легкую, среднюю и тяжелую. Легкая, когда тромбоциты снижаются по уровню до 100, средняя от 100 до 50 и тяжелая 50 и меньше. Но вместе с тем важно понимать, что даже количество тромбоцитов от 50 до 100 – это достаточно большой запас для того, чтобы организм не страдал от кровотечения. То есть достаточно серьезные какие-то риски возникают, когда количество тромбоцитов снижается меньше 25. Это очень важно помнить для того, чтобы, в общем, спокойно слушать рекомендации врача и понимать ситуацию. Причины тромбоцитопении условно можно разделить на три группы. Первое – это повышенное разрушение тромбоцитов. Например, ситуация, связанная с развитием какого-то иммунного заболевания, когда иммунная система формирует белки, антитела к тромбоцитам, и тромбоциты разрушаются. Иногда это может быть ситуация, связанная в том числе и с вирусной инфекцией, с другими иммунными заболеваниями, не связанными с вирусной инфекцией, когда повышается разрушение тромбоцитов. Вторая группа заболеваний – это повышенное потребление тромбоцитов. Например, при заболеваниях, связанном с повышенным внутрисосудистым свертыванием в кровеносном русле, при образовании множественно тромбов, то есть здесь тромбоцитопения является следствием все-таки другого состояния. И еще одна группа – это недостаточная выработка тромбоцитов. Тромбоциты формируются в костном мозге. И если происходят те или иные нарушения работы в костном мозге, то нарушается выработка. Для того, чтобы поставить диагноз, вот именно в рамках третьей группы делают пункцию костного мозга, определяют анализ, есть или нет там признаки кровотворения. Диагноз ставится первично при оценке общего анализа крови. Лечением, специализированным лечением занимается врач-гематолог. У нас в Свердловской области два есть ведущих центра, занимающихся гематологическими проблемами. Это областная клиническая больница и городская клиническая больница номер 7. Соответственно, вот городская помощь осуществляется в городской клинической больнице номер 7 и консультация гематолога там. А если человек проживает в Свердловской области, то областная клиническая больница берет на себя вот соответствующую задачу. Как правило, к диагностике подключаются и врачи узкой специальности, это ревматологи, инфекционисты, как таковые. Значит, лечение, оно зависит уже от установленной причины этого заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что говорит медицина об искусственном интеллекте? Уважаемые радиослушатели, на самом деле это одно из самых таких активно развиваемых направлений в медицине, применение искусственного интеллекта. И по заявлению ряда специалистов, которые очень сильно увлекаются, искусственный интеллект в будущем сможет заменить врача. Насколько это быстро произойдет, насколько это эффективно произойдет, как раз сейчас и накапливаются данные интересные. Но вместе с тем, в настоящее время практически во всех крупных медицинских журналах в каждом выпуске, ну практически обязательно одна из статей содержится об аспекте применения искусственного интеллекта в медицине для анализа медицинских данных, решения рутинных задач. И, как показывает практика, есть очень интересные успехи, например, в диагностике заболеваний. Искусственный интеллект анализирует изображения, выявляет аномалии, опухоли. И ряд работ показывает, что в диагностике, например, рака легких, искусственный интеллект, он даже лучше показывает результаты по сравнению с специалистом, потому что он анализирует мелкие изменения на уровне, в общем, микроскопическом при получении снимков, то есть есть замечательные результаты. Вместе с тем есть результаты, которые показывают, что эффективность искусственного интеллекта в ряде других диагностических областей, скажем, эндоскопического исследования, она не превышает, а даже меньше по сравнению с качественным высокопрофессиональным специалистом. То есть есть где-то положительные моменты, где-то моменты, в общем, требующие еще совершенствования этой технологии. Очень высокие ожидания есть от работы искусственного интеллекта в рамках прогнозирования профилактики заболеваний. Когда учитывается ряд огромного массива данных и составляются соответствующие вот рекомендации по профилактике и мониторингу, то есть наблюдение за хроническими заболеваниями. Есть очень высокие ожидания по так называемым индивидуальным аспектам лечения и терапии, когда искусственный интеллект учитывает огромное количество данных, возраст, пол, другие какие-то факторы, и соотносит это с индивидуальной схемой терапии в таких сложных аспектах лечения, как лечение пациентов с огромным количеством сопутствующих заболеваний, онкологических заболеваний, где требуются очень четкие расчеты, протоколы и другие аспекты применения. Есть надежды в реабилитации и разработке новых методов лечения. В общем, это одна из самых интересных, самых захватывающих с точки зрения ожидания результатов направлений в медицине. За этим, безусловно, активно наблюдают, и это уже перешло из теории в практическое применение в ряде клиник с точки зрения применения и повышает эффективность как таковую. Насколько я знаю, внедрение искусственного интеллекта, может быть, я ошибаюсь, но уже существенным образом влияет на, скажем, рынок предоставления информационных услуг, разработку программ. В некоторых ситуациях есть ответы и рекомендарии о том, что внедрение искусственного интеллекта существенно не повлияло, допустим, на крупные компании, которые занимаются разработкой компьютерных программ. В некоторых компаниях, наоборот, заявляют о том, что происходит уже сокращение нескольких направлений специалистов. Ну, а везде, в любой отрасли жизни, в том числе и в медицине, там, где работают компьютерные программы, есть массив данных, есть требования и интерес в аналитике, в прогнозировании, в наблюдении, безусловно, внедрение вот этих новых информационных технологий, оно ожидаемо дает положительные результаты, и насколько они будут быстрыми, и насколько они смогут поменять вообще весь профиль нашей работы, мы, честно, с этим вот с ожиданием смотрим, кто-то с тревогой, кто-то, наоборот, с позитивными взглядами для того, чтобы восполнить дефицит кадров. Но пока говорить о полной замене искусственным интеллектом врача, конечно же, не приходится. Я думаю, что поколение врачей, которые мы сейчас готовим в институте, оно будет еще работать в рамках тех традиций, которые были заложены предыдущими десятилетиями, столетиями в медицине. Но, возможно, уже следующее поколение, конечно же, столкнется и с активной трансформацией в системе помощи медицине, когда искусственный интеллект возьмет на себя огромное количество решений, задач в медицине. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, разрешите обратить ваше внимание на рост острых респираторных вирусных инфекций, которые в настоящее время наблюдается в Свердловской области и в значительном количестве регионов России. Связано это по понятным причинам с окончанием каникул новогодних, связано это с выходом детей в садики, в школы. 60% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приходится на детей. Поэтому, конечно же, нам нужно здесь дополнительное внимание. И во многом, насколько этот рост, эта волна острых респираторных вирусных инфекций будет большой, зависит от нас с вами, как вы понимаете. Вирусы, которые циркулируют, это обычные вирусы, вызывающие простудные заболевания, аденовируса, респираторно-синцитиальный вирус, это и парагрипп, это и грипп, это и коронавирусы сезонные, это и коронавирус COVID-19, те штаммы, которые стали уже традиционными для таких вот текущих волн. Система помощи всегда одна, она нам известна. Для того, чтобы повысить сопротивляемость организма, нужно обратить внимание на жизнь свою, правильное питание, качественный сон, профилактика стресса, физическая активность, достаточно правильное питание, еще раз повторюсь, достаточное количество поливитаминов. Вот те факторы, которые поддерживают сопротивляемость организма. Безусловно, крайне важно это социальная дистанция, социальная изоляция. Если кто-то заболел, снизить количество контактов. Ношение маски. К сожалению, вот эту такую привычку мы потеряли. И это сказывается на росте и распространенности простудных заболеваний. К сожалению, обработка рук. Ну и очень важно, конечно же, промывание носа вечером дает дополнительный эффект в рамках снижения риска простудными заболеваниями. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.